Начинаем неделю. В студии Павел Анисимов и автор ведущей программы «Железная логика» Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас.
Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели. Вот, скоро тут все у нас починит, и, наверное, нас можно будет видеть. Вот, ну и что, так сказать, да, телеграм-канал «Железная логика», вот, все вот эти площадки, которые мне надоело уже перечислять, вот, а также... Всем спасибо, и это вот серьезно, за тем, кто показывает помощь благотворительному фонду Сергея Михеева. Да, мы занимаемся как можем этими делами, вот, и мобилизованных, и их семьи, так сказать, да, насколько можем, поддерживаем. То есть поддерживайте их вы, а не я, как бы я здесь в данном случае просто лицом торгую, что называется, да. Поэтому вам всем спасибо, да, ну и делаем общее дело.
Да, по поводу поддержки, Федеральная таможенная служба развенчала фейк недели, а якобы усиление мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации. Ранее в телеграммах написали, что наша таможня перестала пускать все, что закупается частниками для СВО. Это и коптеры, тепловизоры, прицелы, одежда, обувь, ну и так далее. ФТС России заявила официально, что не блокирует ввоз товаров двойного назначения и гражданской продукции для нужд вооруженных сил Российской Федерации. И граждане, которые организовывают вот подобные поставки, могут обратиться в Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Даже телефон приведен, звонки принимаются круглосуточно.
Ну, разоблачило это, так сказать, конечно, хорошо, наверное. Мы одни из первых эту тему подняли. Я могу сказать, например, откуда я взял эту информацию. Люди, которые в том числе, как бы, да, помогают нашему фонду, они на самом деле сказали, что есть проблемы. Проблемы реально есть. Что касается телефона ФТСного, ну, он появился вот 2 дня назад. А что его раньше не было, да, вопрос. Что касается бумажек, вот, документов, которые разгоняли по сети, не знаю, может быть, они были как бы и неправдивыми, но я могу сказать, вы знаете, если бы мы не подняли, как бы, да, вот этот вот шум, может быть, и ничего бы, так сказать, и не сдвинулось. Давайте так, ФТС говорит, что это фейк. Ну и замечательно. Замечательно. Фейк это или не фейк, мы проверим очень скоро, как бы, по делам. Вот и все. Если это фейк, значит, проблем никаких не возникнет. А если проблемы возникнут, значит, фейком, так сказать, является что-то другое. Вот, поэтому вот так. Тут такая штука. Я просто поясню с позиции всех тех, кто сейчас эту помощь оказывает, да. Все очень просто. Мы бы вообще, вот мы все там, условные там всякие разные там добровольцы, волонтеры и прочее, прочее, мы вообще бы не лезли в эти дела, если бы все было замечательно, да. Когда, так сказать, была объявлена и мобилизация частичная, и до этого. Все прекрасно знают, что проблемы есть. Я считаю, что скрывать их и делать вид, что их нет, просто глупо, потому что решение проблемы начинается с ее признания. Да? Это признание не обязательно должно быть публичным. Я понимаю все, так сказать, политические тонкости и, значит, борьбу за общественное мнение. Это признание не обязательно может быть публичным, но оно должно быть. И в конце концов, я много раз говорил, слушайте, если тот же вот Объединенный Народный Фронт, который, так сказать, с утра до вечера там пиарит на Первом канале, да, если те же вот эти вот, ну, Единая Россия, то же самое, собирает эту помощь, значит, таки помощь нужна или не нужна? Вот вы ответьте на этот вопрос, так сказать, да, господа, как бы, которые, ну, за честь мундира. Если не нужна, так пусть ЮНФ ее не собирает. Зачем он собирает ее? Для чего? Значит, помощь нужна. Вы уж извините меня, так сказать, да, за мой это скабрезный тон, но тем не менее. Но раз помощь нужна, и гражданское общество, все же так плакали насчет гражданского общества, мобилизовалась для того, чтобы на патриотической основе мобилизовалась для того, чтобы помочь нашим ребятам, да, ну, помогите этим людям, которые, как бы, это сделают. Потому что, на самом деле, им есть чем заняться, я вас уверяю, да, я включаю, как бы, меня, им есть чем заняться. И 100 лет бы оно не надо вообще влезать в какие-то вот эти все подробности, тонкости и так далее, и так далее. То есть какой-то закупочной деятельностью там заниматься, выяснять, так сказать, качество там обмундирования, вот. Это нам все вообще по жизни не нужно, но... Раз такая необходимость есть, и по какой-то причине те, кто за это отвечал, с этим не справились, то вот народ подсоединяется. Это нормальная русская, что называется, народная традиция. Помогать своим воинам. В таком случае вы-то хотя бы там палки в колеса не ставьте и помогайте этим вещам, насколько это возможно. Потому что, еще раз повторяю, как бы, да, оно бы вообще и 100 лет нам бы всем не сдалось, это бы, да, если бы все было замечательно, да, и у всех бы все хватало. Но я точно совершенно знаю, в том числе по опыту общения с конкретными, там, так сказать, людьми, которые в том числе находятся в зоне там боевых действий, что вот таки не хватает. Вот не хватает и все, да. Вот когда будет хватать, тогда мы все будем успокоимся и только будем петь здравиться, что называется, так сказать, да, всем тем, кто за эти вещи отвечает. Вот и все. Поэтому, ну, просьба хотя бы, если уж не можете помогать, то хотя бы не мешать. и все будет хорошо. Как только возникнет ситуация, при которой будут горы всего, как бы вот подходи там, например, подходит очередной, так сказать, мобилизованный, смотрит, такая гора лежит ботинок зимних, так сказать, да, и этих курток, и говорит, ну, что-то не надо, мне не надо, мне вот все дали, как бы не буду я ничего брать, да, так сказать. Вот, ну, может, вот эту возьму, но это тоже чисто ради интереса. Вот как только коптеров будет столько, что как бы они будут просто на голову, как дождь сыпаться, да, вот, и так далее, все, все успокоятся, никому не надо будет ниоткуда ничего завозить. Это первое. И второе. Как только, как бы, да, наши Минпромторги и все остальные, как бы, наладят выпуск этой продукции здесь, никто не будет покупать ни в каком Китае, потому что нам тоже это всем никому не сдалось вообще ни разу, значит, обогащать этот Китай или еще каких-то иностранных производителей. Мы здесь хотим, чтобы все производилось, чтобы все было здесь, поставлялось, так сказать, здесь, чтобы наши рабочие и наши инженеры имели рабочие места, чтобы наши заводы и фабрики выпускали качественную продукцию. Какая бы, да, даже если она первоначально является копированием, ничего нет. 9 месяцев прошло, где вот эти коптеры в таком огромном количестве, в котором, так сказать, ну, нету их. Ну, были бы, вообще никто бы вообще не думал бы, а ну, нам надо вот это вести, вы что думаете, это все дураки, что ли, такие, да? Вот из Китая тащить это через всю страну, так сказать, сюда, вот, да, на запад, вот все вот это вот барахло, вот, и это самое, значит, тратить на это деньги и все остальное. Никому это не нужно. Как только это будет, все эти проблемы будут решены, все, все эти вопросы отпадут сами собой. Сами собой. Поэтому, если, как ФТС утверждает, это фейк, тоже научились этим вонючим словам американским, фейк, мне кажется, от этого слова даже как-то вот плохо пахнет, это самое, как только вот это все исчезнет, и все, и никому и не надо будет вообще всем этим заниматься, потому что как бы у каждого есть своя работа, каждый своей работой и занимается, да. Вот у меня лично, грубо говоря, вот такое вот, ну, побуждение помочь, оно случилось после первых поездок, значит, вот в те края, да. Когда ты увидишь, что, ну, реально, как бы, вот этого нет, а тебе говорят, все есть. Ну, хорошо, пусть все есть, так сказать, но вот этого нет, да, или, и тогда начинаешь думать, да, ну, а чем я-то могу помочь, что мне это самое тоже, так сказать, да, что только будем говорить, что все хорошо, что ли, да, вот будем сидеть здесь и говорить, там, петь здравица, там, сказать, да здравствует сегодня, так сказать, ФТС, завтра, да здравствует МО, завтра, послезавтра, да здравствует Минпромторг, ура, товарищи, так сказать, да, успехов нам всем, вы думаете, это приближает победу, я знаю таких людей, которые с утра до вечера, вот, годами, так сказать, зализывали начальником задницы и говорили, наши власти во всем правы. Они не могут быть неправы, потому что неправы по определению. Слушайте, все мы люди. При этом все мы, так сказать, да, абсолютно большинство людей патриоты. Все любят свою родину. Но на самом деле разговоры о том, что вообще у нас нет никаких проблем, они не приближают успех, они его отдаляют. Поэтому, грубо говоря, просьба, так сказать, да, к этим, ко всем, кто вот этим завидует, просто вникнуть в эти дела. Подумайте, так сказать, да, в чем суть-то этих всех вещей. Вы что думаете, так сказать, кому-то очень нужно, что ли, да, вот это все делать? Кто-то прямо вообще там делать было нечего, вот, дело было вечером. Пусть, во-первых, как бы здесь все это производит, а во-вторых, пусть этого будет всего навалом, как бы, и вообще ни у кого никаких вопросов не возникнет. Тут, например, скажем, я знаю и по собственному опыту собственного фонда и всех остальных, мы работаем по запросам этих самых военнослужащих, мобилизованных и прочего, по запросам. Это не мы придумываем, что им, так сказать, это самое привести. Это они просят, как бы, об этом составляют списки и так далее, и так далее. Вот, собственно, и все. И на Донбассе до 2014 года точно так же было, так сказать. До, не до 14-го, а это, до 24 февраля точно так же было, как бы, да, люди просят, там, возможно, какие-то злоупотребления, ну, наверное, возможно, но я еще раз говорю, вы здесь сделайте так, чтобы все производилось в стране, как бы, и все было бы, и всего было бы так, что вообще там это самое, не протолкнешься, идешь по складу, оно тебе валится, то горки, так сказать, с одной стороны, с другой стороны обувь, с третьей стороны коптеры тебе на голову падают, ты прям вообще разгребаешь, вот так идешь, как это, по колено в коптерах, это самое, и все, и будет нормально тогда, и все тогда можно будет фонды вообще запретить всех благотворителей, волонтеров, сказать, все, сидите дома, как бы это, сопли не распускайте, занимайтесь своими делами. И еще одна вещь, слушайте, вот тоже наши власти очень много боролись за то, чтобы все-таки гражданское общество было патриотически настроено. Одна из проблем, прошу, вот по последних десятилетий, стоит в том, что, значит, слово «гражданское общество» было равно, значит, слову какая-нибудь там, условно говоря, там, я не знаю, там, митинг на чистых прудах. Вот это они гражданское общество. Значит, вышло там 10, там 20 тысяч человек, там, вот это они гражданское общество. И наша власть, она прям вкладывала большие усилия, и правильно делала, кстати, в том, чтобы достучаться до всех и доказать, что гражданское общество — это большинство, оно патриотически настроено. Вот сейчас, хочется сказать всем ФТСам и всем остальным, вот сейчас, без усилия властей, а местами даже вопреки, проявилось то самое настоящее патриотическое большинство. Речь идет о десятках миллионов людей, которые, как бы, да, оказывают помощь совершенно добровольно. Никто их пинками не, как бы, гонит никуда, никто их не заставляет. Они там свои там какие-то деньги, я уже говорил об этом, начиная от каких-то бабулей, которые по 100 рублей, так сказать, да, сбрасывают, и заканчивая довольно крупными предпринимателями, которые, так сказать, жертвуют довольно крупные суммы. Вот это и называется патриотическое большинство. Так ё-моё, так сказать, вы ему-то помогите. Вот оно без вас, без усилий ваших всяких управлений и прочее, взяло и проявилось. Или вас это напугало? Или вас напугало? Или у кого-то слюнки текут, чтобы сесть на эти потоки, да? И с этого что-то загребать себе. Или еще что-то. Вот оно образовалось без миллиардных вложений, без бесконечных, так сказать, всяких разных там этих проектов, там конкурсов, креативных этих самых, значит, мероприятий. Вот оно само образовалось там, да? Или все, что само образовалось, оно, так сказать, как-то немножко это самое раздражает и пугает. Но вот оно само образовалось, и оно патриотическое. Оно поддерживает, несмотря на все те там какие-то косяки, которые есть, оно все равно за родину. Но, елки-моталки, вы хоть ему-то это самое, хотя бы не мешайте, я уж не говорю там про помогайте. Вот, и глядишь, да, и произойдет то самое очищение, перерождение и все остальное, о чем тоже так вот мы любим там это поговорить. Или оно не нужно никому. Или оно никому не нужно? В таком случае, так сказать, есть вопрос. Или, может быть, это никому не нужно? Но мне-то кажется, все-таки стране-то это нужно, и людям нужно.
Ну, абсолютно точно, что нужно. По поводу тех официальных якобы писем, распоряжений от Федеральной таможенной службы, которые постили телеграм-каналы, тут тоже надо очень осторожно к таким сообщениям подходить, потому что мы знаем много примеров, когда западные пропагандисты и на Украине целый, скажем так, сектор работает с антироссийской пропагандой. Тем самым они вот делают вбросы, делают некие копии документов, подменяя, естественно, их смысл. Ну, цель одна – дестабилизировать обстановку. В стране очень хорошо, что ведомство достаточно серьезно отреагировало не на сообщения каких-то официальных СМИ, а на сообщения телеграм-каналов, что уже показательно. Да? То есть реакция есть не только на каком-то верхнем информационном уровне, но уже и внизу. То есть тоже очень показательно. Еще одна, ну, скажем так, я думаю, что проблема будет решена в ближайшее время. Я говорю о президентском указе о создании единой электронной базы призывников, как срочников, так и контрактников, которые находятся в запасе. Вы тоже неоднократно говорили, когда начался внеочередной призыв военнослужащих для защиты Родины, что, наверное, ну, не все так гладко проходит. Но вот сейчас будет создана база, подключаются очень много ведомств, где есть данные о гражданах всевозможных. Это МВД, Минздрав, МЧС, налоговые инспекции, в общем, пенсионный фонд и все, и все. То есть, ну, практически будет понятно, да, кто что может, кто где находится, и кто еще не учтен, все будут учтены, так или иначе.
Да, вот это и пугает. Ну, вообще, да, действительно, когда вот началась эта тоже мобилизация частичная, ну, я, во-первых, сразу сказал, что будут проблемы, не потому что я такой злой, как бы, так сказать, и типа Родину не люблю, а просто потому что, ну, вот тот, кто эту, как бы, жизнь хоть немножко знает, тот понимает, что все эти их замечательные, так сказать, учения, отчеты, там, все это хорошо, а вот она жизнь немножко другая. Но смысл даже не в этом, смысл в чем. Слушайте, а здесь смысл в отсутствии координации и в отсутствии, так сказать, да, оптимальной схемы учета этих самых, как его, значит, граждан, потенциально стоящих, так сказать, на воинском учете. Здесь вроде бы, с одной стороны, мы уже много лет отчитываемся о цифровизации, отчитываемся о том, что мы создаем огромные там базы данных, кругом там камер понавешали, то есть создали госуслуги. Кстати, госуслуги очень удобный сервис, давайте честно скажем, да, признаем. Потому что все те, кто помнит эти вот необходимость там многочасовых очередей, вот отстаивать многочасовые очереди за какой-нибудь там вонючей, не знаю, выпиской из домовой книги там, или еще с какой-нибудь ерунды там, да, дурацкой, да, вот, все на самом деле как бы прекрасно понимают, что госуслуги — это просто как бы замечательное достижение. Но вопрос в том, что получается так, значит, кто-то пользуется этими базами данных, кто-то не пользуется. Кто-то, значит, их для себя применяет, кто-то не применяет. Но по идее, если все это, если речь идет о государственных ведомствах, наверное, имеет смысл создать, если все равно эти данные где-то уже есть, если все равно, так сказать, они существуют, да, почему их не используют все ведомства, в первую очередь Министерство обороны. Потому что простейшая вещь, когда вы столкнулись когда с этой мобилизацией, значит, а вот это потенциальное призывание, них должен был сам когда-то прийти и поставить в известность. Че, кому он должен, где, кто, откуда это вообще известно? Вот я не знаю, вот опять же, тоже все эти разговоры про должен или не должен. А это вот из чего следует, что он должен? Это к вопросу вот о военкоматах. В военном билете ничего по этому поводу не написано. В военном билете. Это единственный документ, который у вас остается после прохождения, так сказать, да, например, срочной службы. Вот он у вас есть. Там ничего не написано о том, что ты должен прийти, когда ты меняешь место жительства, место работы, что ты должен прийти, так сказать, и это самое. Ну, не, я не помню, по крайней мере. Может, я такой же старый. Вот у меня еще, так сказать, советский военный билет лежит, да, который, кстати говоря, военкомат должен был когда-то поменять, вот, но он решил, что ну и нахрен, так сказать, да.
У меня тоже, кстати, советский военный билет.
Да, вот, а, по идее, его же должны были поменять. Да-то кому оно надо, что-то менять там, та-та-та, это все никому не интересно. Вот, и так далее, и так далее. Так вот, это все, эти все, по идее, вещи, там, например, смена места жительства, например, изменение образования. Условно говоря, там, человек, там, когда служил, там, был там, после школы, там, или там, не знаю, там, с завода его забрали, а потом он после этого взял и окончил высшее учебное заведение. Да? Вот это должно учитываться? Наверное, должно учитываться. По какой
семейное
профессии?
Положение.
Семейное положение, там, да, например. И я даже так скажу, если это, конечно, персональные данные, но тем не менее, например, скажем, даже те же самые заболевания. Потому что, например, условно говоря, человек, там, человеку там уже там, 45, он за это время мог там, 15 раз чем-то заболеть, там, ему могли сделать там, 10 операций, там, не дай бог, конечно, но тем не менее. То есть его, понятно, что его здоровье по сравнению с тем моментом, когда он демобилизовался из армии там, 20 лет, условно говоря, да, оно серьезно изменилось за 25 лет. Оно не могло не измениться, да? Это важно или не важно? Потому что я знаю, что многие, например, мобилизованные даже не проходили медкомиссии. Вот мы здесь вот, между прочим, тоже поднимали вот эту вот проблему там, да? Мне написали люди там про то, как 54-летнего там человека там в Иркутской области, там, село Красный Чекой там мобилизовали, да? Ну, так его так и не отпустили обратно, между прочим. Не отпустили. И это удивительно. Говорят, ну, раз он туда убыл, значит, все. То есть это, извиняюсь. Вот, знаете, когда человека сажают, например, да, в это... срок дают, да, а потом по ходу отсидки выясняется, что он не виноват. Дело пересматривают, и его оттуда возвращают. То есть из тюрьмы можно вернуться, да, если, так сказать, дело пересмотрели, а вот оттуда нельзя. Есть заключение военной прокуратуры, что человек негоден, да, в охранении службы. Нет, нельзя. Что вы тоже творите-то, ё-моё, как бы, да, вы, ну, немножко, так сказать, какое-то уважение.
А штатцы командира говорят, нужен он им такой... 55-летний.
Да я вообще не знаю, так сказать, да, как бы, то есть, тут такая же штука тоже, ну, что вы хотите от человека, на что он годен, да, по большому счету? Ну, нет, есть те, кто и годен, да, например, там есть добровольцы, которым по 60 лет, но все-таки они добровольцы, это не одно и то же, да, это когда человек понимает, что у него все это есть, как бы, да, но это самое. Но вообще, должен сказать, что и даже по общению с теми же военнослужащими, да, все-таки человек, который не может выполнять боевую задачу, он становится обузой. Он вот в этом месте становится обузой, поэтому всему свое, так сказать, время, свое место и так далее, и так далее. Это касается здоровья и прочее. Ну, то есть, и вроде бы как эти вещи, по идее, в первую очередь как раз Министерство обороны должно было бы знать, а не разговаривать, а не говорить о том, что вот, ну, они должны были сами, они ж не пришли, так сказать, сами, вот, ну, нормально, вот, пришли, не пришли. То есть все эти штуки, да, тем более, что это данные-то открытые, ну, условно говоря, там, заканчиваете вы вуз, да, высшее учебное заведение. На самом деле эти данные поступают в некую базу данных. Они где-то висят. То есть это же не является секретными, закрытыми данными, да? Там, или там, скажем, меняете вы там место жительства, там, или семейное положение у вас меняется, так сказать, да? Соответственно, опять же, вот для тех, кто, я тут говорил, да, для тех, кто это самое, значит, для тех, кто, так сказать, не хочет быть призванным, да, вот самый легкий способ, не нарушая закона, как бы не быть призванным, это срочно увеличивать количество детей. Вот, глядишь, мы так, и жить в законном браке, глядишь, мы так демографическую проблему решим, да? Вот, вот такие дела. То есть, ну, это, очевидно, должно было бы быть сделано уже очень давно. Но если это сделают сейчас, ну что ж, так сказать, замечательно. Мы только за.
Да, ну и есть еще проблема, как бы есть над чем поработать. Газета «Коммерсант» пишет, что клиенты банков стали активно жаловаться на недобросовестный подход банкиров к предоставлению кредитных каникул мобилизованным гражданам. На профильных форумах там десятки уже жалоб, что отказывают либо в кредитных каникулах призванных гражданам, либо предоставляют их с ошибками, ну, то есть неполные какие-то дают каникулы. В общем, всеми возможными способами банки тем самым пытаются избежать лишних хлопот вот в этом направлении. Причем интересно, что с подобными ситуациями столкнулись клиенты, в том числе и наших крупнейших банков.
Ну, вот, вот вам и банки, так сказать, да, вот тебе, так сказать, бабушка Юрий в день. Банки – это про прибыль. Банкам люди нужны тогда, когда они на них зарабатывают, а когда они на них теряют, они им не нужны. Вот, к сожалению, это так. Поэтому вот такое вот целеполагание такое нашего государства, да, ориентировано на коммерческую прибыль, ориентировано на такое вот, знаете, лелеяние финансового сектора, оно вот не оправдано. Финансовый сектор должен иметь, что называется, так сказать, служебную эту самую принадлежность. Да? Он должен обслуживать интересы государства, а не должен быть во главе угла его, так сказать, целей и смыслов жизни. Поэтому вот сейчас, когда такие случаи происходят, ведь на самом деле надо понимать, что тоже, в конце концов, слушайте, если ситуация серьезная, если ситуация военная, здесь каждый фактор имеет значение, каждый фактор, в том числе фактор общественного мнения и доверия. Вот там, условно говоря, там президент подписал указ, а банк и говорят, а нам его указ не указ. Это как? А эти банки, они что, это отдельные государства? Это государство в государстве? Вот одна из проблем, мне кажется, современной России, она в том состоит, что некоторые, так сказать, коммерческие субъекты, да, стали государствами в государстве. Вот. И это плохо. Ничего хорошего в этом нет, потому что это называется размывание легитимности власти. Вот получается так, вы там сказали, как бы, а мы еще подумаем, делаем, делать нам и не делать. А тогда, если это так, тогда у государства, так сказать, любой гражданин государства, он скажет, а что я тогда должен выполнять законы? Вот они указы президента не выполняют, а что я должен выполнять его? Пусть они тоже выполняют, тогда я буду выполнять. Тогда мы будем понимать, что у нас есть солидарная ответственность за происходящее. И это правильно. Тогда имеет смысл что-то делать, тогда имеет смысл людей призывать. А когда один обязан, а другие могут, значит, это самое, по выбору, хочу делаю, хочу не делаю. Вот так вот, по большому счету, доверие как бы и теряется.
Ну, бывает так, что президентский указ должны сопровождать подзаконные акты. Возможно, где-то застопорилось на уровне, я не знаю, там, Центробанка, может быть, еще каких-то ведомств. То есть, есть циркуляр у банков, вот таким категориям выдавать, таким не выдавать, ждут других распоряжений от своих непосредственных начальников.
Ну, может быть. Только непосредственные начальники, я думаю, как только этот Путин подписал указ, вот он подписал, например, условно говоря, его в 3 утра, так сказать, да, в 3:15 они должны уже, так сказать, скачать и бежать бегом, да, давать соответствующие указания, выпускать соответствующие циркуляры и так далее. А то, получается, указ издан, месяц прошел, полтора прошло, и уже на практике выясняется, что кто-то там что-то не дал.
Сергей Михеев, «Железная логика», телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика», наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Сейчас мы уходим на новости, продолжим буквально через пару-тройку минут, не переключайтесь. 11:34 в Москве, в студии Павел Анисимов и автор ведущей программы «Железная логика» Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика», он единственный, все остальное, что вы видите в телеграм-сетке, это клоны. Я проверял лично, так оно и есть. И есть первая реакция на планы немецкого Бундестага признать Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа. Посол России в ФРГ назвал такое намерение антиисторическим, ну, продавленную Киевом пропагандистскую идею германские парламентарии вроде как могут рассмотреть уже на этой неделе. Ну а в минувшие выходные киевский режим по традиции показательно скорбел у памятника жертвам так называемого Голодомора в Киеве, обещал, естественно, отомстить Москве за геноцид, но они так скорбели, что чуть не подрались между собой. Зеленский потребовал прогнать от памятника экс-президента Порошенко с его свитой, в общем, все стороны были недовольны. Порошенко сказал, что это недопустимо так себя вести к нему, к настоящему защитнику Украины. И в украинских СМИ очень сильно сейчас переживают по этому поводу, по поводу склоки Зеленского и Порошенко. Говорят прямо, что круг державного единства разрушен. Вот такие последствия.
Ну и слава богу. Мы только рады, что из-за вашего странного, чуть не упустил одну букву, праздника, так сказать, да, круг вашего державного единства разрушен, да. Я думаю, что все это, конечно, такой цирк, да, он печальный, несомненно, но все равно цирк, да. Ну, первое, по поводу Голодомора, просто уже там в свое время про это уже столько наговорили, что как бы так вот подробно останавливаться не хочется, но тем не менее, да, что касается Голодомора, абсолютно за уши притянутая идея, это для обоснования, значит, новой украинской государственности, как государственности антироссийской, да, нужно было выстроить там целый ряд мифов. Вот один из этих мифов — это так называемый Голодомор, который якобы, значит, проводился специально для уничтожения именно этнических украинцев. Да. Никакими историческими фактами это не подтверждается. Фальсификаций там огромное количество. Одна из наиболее громких — это когда во времена президента Ющенко, а именно при нем вот прям это стала тема развиваться, да, на выставке про Голодомор, которая украинская государственность государство возило по всему миру, обнаружили фотографии, значит, Великой депрессии в США 30-х годов. Ну, ничего страшного, да, подумаешь. Подумаешь, немножко наврали. Это я просто иллюстрирую тот факт, что вообще, значит, немножко наврать или сильно наврать ради как бы якобы вот святой цели в украинской государственной вот этой вот пропагандистской машине — это обычное дело. То есть вообще не надо проверять никакие факты, не надо проверять, так сказать, никакие, значит, не надо представлять никакие доказательства. Вот вам сказали, вы так и делаете. Кстати, почему, между прочим, это удается делать? Причин много. Одна из них — это, значит, радикально снизившийся образовательный уровень граждан Украины. Потому что на самом деле после распада Советского Союза везде, на всем пространстве постсоветского, вот этот уровень образования стал очень сильно падать. Система образования советская разваливается. На ее месте где-то стали лепить что-то свое, а где-то вообще ничего не делали, просто давали этому разваливаться и, значит, превращаться в некий хаос. Я думаю, что отчасти, конечно, это делалось просто потому, что неохота было на это деньги тратить, а отчасти это делалось умышленно. Почему? Плохо образованному, малознающему человеку гораздо легче внушить вот такие, так сказать, да, примитивные пропагандистские штампы, которые в том числе вот внушаются на Украине, не только на Украине, но во многих других тоже постсоветских государствах, как вот новая такая, так сказать, да, мифологема. Эта мифологема должна быть вот жестко антироссийской. Чтобы это обосновать, надо, чтобы человек вообще не знал фактов. Надо его сначала отрезать от достоверной исторической информации, а потом, значит, вложить ему в мозг что-то эмоционально значимое, что будет его, так сказать, трогать. Вот, но при этом никак не биться с историческими фактами, но, например, поддерживать его или тщеславие, или его возмущение. То есть вот такие вещи, которые должны играть на эмоциях. И вот такое тоже, такие мифологемы, мифы такие были сочинены во многих бывших советских республиках, но вот на Украине она стала самой такой вот, значит, вопиющей, в том числе потому, что была необходимость русских сделать не русскими, как бы, да, и вообще вот один народ разорвать по-живому. Поэтому, значит, там начали сочинять, с одной стороны, какие-то сказки про величие и древность украинской нации, не подтверждающейся вообще ничем. Такая чистой воды фоменковщина, да, при этом с таким еще более, в еще более кондовом таком, да, националистическом выражении. А с другой стороны стали вот, то есть с одной стороны поднимали тщеславие и гордыню, ни на чем не основанную, а с другой стороны, наоборот, вот накачивали чувство обиды, значит, чувство, так сказать, вот этого, значит, необходимости кому-то там за что-то отомстить. Вот Голодомор — один из центральных тоже моментов вот этого мифологического строительства, да. Якобы советская власть в советское время, как бы, да, вот эта вот Москва специально, значит, морила бедных украинцев голодом. То, что это никакими фактами не подтверждается, их не волнует. То есть, грубо говоря, 20-е там, значит, годы, действительно, после гражданской войны массовый голод в целом ряде регионов Советского Союза, вот, или до этого еще Советской России, да, который в том числе и на Украине тоже имел место быть. Еще более страшный голод был в Поволжье, все помнят, даже это даже вошло вот в это, в такую, так сказать, в речевой оборот, голодающий по Волжье, да, такой же голод был в Средней Азии, там, в частности, в том же самом Казахстане, вот, и вообще во многих других местах, да, которые, так сказать, тогда были поражены вот этими последствиями гражданской войны страшной, как бы, и все, что с этим связано. На Украине тоже это было. Но это было частью тех проблем, которые в целом коснулись огромную страну на огромных ее территориях. И никакой этнической направленности, типа морем голодом украинцев, а русским, так сказать, да москалям выдаем каждый день паек усиленный, не было. Этого не было. Да, умирали от этого голода на Украине все, вне зависимости от национальности. И, кстати говоря, очень много пострадало, как бы, людей, как бы, вообще, в том числе и совсем никакой не украинской, так сказать, да, национальности, вот, самых разных людей. Это первое. Второе. То есть вот этого этнического, так сказать, фактора на самом деле не было. Просто не было, и все. Да. Вот, второе. Но из этого решили сделать что-то, так сказать, знаете, какое-то такое вот подобие Холокоста, да, вот, мол, так сказать, в отношении евреев был Холокост, а вот в отношении нас, бедных украинцев, был Голодомор, и вот мы там плачем, это все было против нас по этническому признаку, да, ни одного подтверждения нет. Второе, интересно, что вот этим, значит, всевозможными тоже продразверстками, так сказать, да, изъятием излишек, как тогда раньше говорили, там, зерна, продовольствия, который в том числе привел к голоду, как один из факторов, да, на Украине занимались сами же украинцы. В этом смысле, опять же, еще одно передергивание, которого они не хотят видеть, да, когда это выгодно украинской власти, они к украинцам приписывают вообще всех, да, всех, кто там когда-нибудь просто вот проезжал по территории Украины, или там случайно задержался, там поезд опоздал, как бы вот, 3 дня ты переночевал на Украине, как бы, да, если ты великий человек, и тебя знают, все, мы тебя записываем в украинца. И наоборот, когда им невыгодно, они этого просто вот в упор не замечают. На самом деле, если, опять же, взять документы, непосредственно вот участие вот в этих, во всех, так сказать, мероприятиях по изъятию продуктов, участвовали в том числе огромное количество или этнических украинцев, или людей, там, проживавших на территории Украины. То есть тоже как бы украинцев по нынешней логике вещей. Но этих они в украинцы не записывают. Например, если Хрущев не украинец, то скажите мне, кто он, да? А он имел, между прочим, прямое отношение, в том числе и к кампании репрессий на территории Украинской ССР тогдашней, да? Ну и так далее, и так далее. То есть это все вот там с документами в руках, так сказать, с фактами. Давно это все уже объяснили. Но специфика украинской действительности состоит в том, что не надо ничего знать. Надо вот хавать-то картинку, которая тебя эмоционально, с одной стороны, там, поднимает выше крыши, хотя на самом деле ты двух слов сказать не можешь, а с другой стороны, да, вот это вот помещает кто-то в душу чувство мести, вот надо кому-то отомстить, непонятно за что, я, в общем-то, и не знаю за что, но надо вот обязательно отомстить. То есть вот волынской резни не было, а голодомор был. Хотя одно подтверждается фактами, как бы другое фактами не подтверждается. Не имеет значения. Не надо учить историю. Тебе расскажут другую. Вот и такие дела. Вот, поэтому с этим голодомором самим, как бы, да, вот с ним все понятно, да. Сейчас они будут тоже, как они придумывают, холодомор, что вот, мол, теперь мы всех заморозим, да. На что, опять же, я говорю, ну, пусть вас теплые Соединенные Штаты заберут. Ну, в Канаде огромная территория, не знаю, и в Италии, и в Испании, там все замечательно, там нет никакого холода. Вот пусть они заберут туда, каждый по 500 тысяч заберет, и будет хорошо. 35 стран, они хвалятся тем, что 35 стран поддерживают сейчас Украину, или даже больше, или меньше, не знаю. Вот что-то около того, да. Но вот если каждый из этих стран замечательных заберет тысяч по 200-300 или по 500 украинских беженцев, ну и все будет хорошо. Пусть там миллиона по два, миллиона два заберет Украина, там, да, Канада замечательная, где так любят украинцев, заберет, и все. И не будет проблем у вас, и все выйдут, и не будет жертв среди мирного населения, и все там будет замечательно. Это уже не происходит, не происходит, да, поэтому это все тоже сейчас вот за уши будет притягиваться, будут нам рассказывать про эту гуманитарную катастрофу. Ну вот, а что касается Бундестага и его возможного признания Голодомора, ну, слушайте, уж кому-кому, да, а немцам бы, честное слово, уж чья бы корова мычала, а ваша бы, честное слово, молчала.
Ну, во время Великой Отечественной украинцев погибло больше, чем в 30-е от голода, и по этому вопросу, кстати, у Украины к Германии почему-то претензий нет. Либо будут позже, когда иссякнет западная военная помощь.
Ну, да, когда они совсем охамеют или оборзеют, а будут. А, кстати, претензии есть, только не по этому вопросу. Они говорят, вы нам мало поставляете оружие, поставляете нам больше, мало денег, мало оружия. А вот поляки, они особо не стесняются, не требуют репараций с Германии за, значит, период Второй мировой войны. Ничего. А почему бы, собственно говоря, так вот рано или поздно и украинцам бы не потребовали? Бундестаг, он идет, если он действительно это сделает, он пойдет по очень скользкой такой дорожке, потому что уж кому-кому, а Германии что предъявить, да, за историю 20 века, да, есть что, и очень многим, да, потому что на самом деле вот этот этнический геноцид со стороны Третьего рейха, вот он уж точно ни у кого не вызывает сомнений, подтвержден документами.
Да, сейчас мы уходим на буквально секундную паузу. Сергей Михеев, «Железная логика», не переключайтесь. Продолжаем эфир. По поводу накачки Украины оружием, тут разоткровенничался опять почему-то бывший, но пусть и так. Председатель социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью немецким СМИ заявил, что после Евромайдана 2014 года Соединенные Штаты начали активно вооружать Украину, и политик уверен, что США смогли ухудшить отношения между Евросоюзом и Россией, устранить геополитического противника в лице Германии, ну и теперь США, по сути, определяют политику стран ЕС, добавил Лафонтен. Ну, все логично, Вашингтон выполнил поставленные перед собой же задачи, Европа отрезана от России, северные потоки встали, Германия в упадке, ну, кроме оборонки, НАТО расширяется, и военная помощь пока идет, тут новый премьер Британии Риши Сунак допустил увеличение британской военной помощи Украине в 2023 году. Более того, тут компания американская «Боинг» предложила свое ноу-хау, не знаю, насколько это новинка или нет. В общем, Боинг предлагает наладить быстрое производство бомб малого диаметра наземного базирования, которое, как пишет Рейтер, позволит Украине наносить удары далеко в тылу России. Вот какие-то дешевые высокоточные снаряды. Я так понял, это не ракеты, это какие-то снаряды, ну, которые сложно перехватить.
Тут надо как бы разбираться более подробно. Почему? Потому что вот сама по себе, может быть, не точный перевод, но сама по себе формулировка, она такая немножко абсурдная. Что значит бомбы наземного базирования? Вот, бомбы не бывают наземного базирования. Вот, они с земли не летают. Это или не бомбы.
Снаряды.
Да, или еще что-то, да, так сказать, снаряды. Ну, что имеется в виду? Но меня даже здесь не это интересует. То, что американцы будут накачивать Украину, как бы еще, насколько могут, это понятно. Вот меня что интересует. Вопрос, который мы поднимали, в том числе, в наших эфирах. Вот Боинг, смотрите, официально, открыто, значит, предлагает не просто поставку оружия, а разработку оружия. А мы продолжаем продавать компании Боинг «Титан». Мы продолжаем продавать компании Boeing Titan, чтобы она производила свои самолеты и в том числе свое оружие, потому что военная, так сказать, это составляющая корпорации Boeing огромная, вот, и ничего. То есть они будут из нашего Титана производить, так сказать, оружие, и сейчас производят, которое будет убивать наших солдат. Вот это как? Вот все эти разговоры про то, как бы, что вот это же деньги, давайте поставим их в такую, так сказать, позицию, при которой у них такие мысли пропадут. Они же почему такие вот предложения делают? Потому что они считают, что Россия такая странная, загадочная страна, что она как бы будет, с одной стороны, и как бы можно у нее титан покупать, который больше купить практически негде, а с другой стороны, можно из этого же титана делать, значит, боеприпасы, которые будут ее убивать. А она будет делать вид, что ничего не происходит. Вот что важно понять. Это первое. А второе, что касается, так сказать, вот этого откровения Лафонтена, вот действительно, хочется сказать, а где ты раньше-то был, да, баснописец-то? Ну, он однофамилец, но тем не менее, был такой известный баснописец Лафонтен. Вот. А где ты раньше-то был? А что ты раньше-то, как бы, молчал. Ты же не занимал никаких этих самых государственных должностей, так сказать, каких-то. Ты не был канцлером. Ты был лидером, как бы одним из лидеров, по крайней мере, да, оппозиционной партии политической. Что ты тогда не говорил? А вот сейчас вот ты вышел в отставку, вот сейчас давай-ка я что-нибудь скажу. А ты не понимал, когда ты был, когда ты знал это и был как бы у власти, ты не понимал, что все дело идет к тому, что Германию тоже будут втягивать в конфликт, значит, вокруг Украины, те же американцы, что все идет к тому, да, и по большому счету это, конечно, идет поперек экономических интересов Германии. Ты не понимал этого. Но если понимал, что ты тогда молчал? Вот это большой вопрос ко всем европейским политикам. Они, значит, как выйдут в отставку, да, сразу начинают умнеть и говорят, да, вот такие дела, как бы это идет вразрез с нашими интересами. А когда вы находились на должности, почему вы не считали, что это идет вразрез с вашими интересами? Как Меркель сейчас тоже из себя изображает невинность. Вот, мол, такие дела. Если бы я, конечно, могла бы, да если бы я была бы, да я бы то, да я бы сё. Да что она на самом деле делала там, да, находясь на этом посту? Это другой вопрос. Поэтому важно здесь вот что. К сожалению, вот такая позиция европейских политиков действительно привела к тому, что американцы сейчас как бы, да, потирают руки. Да, действительно, они отрезали Европу сначала от рынков сбыта, вот теперь они отрезают и уже почти отрезали Европу, значит, от российского сырья. Значит, они создают ситуацию войны прямо в центре Европы. Они зарабатывают на этом деньги, потому что, значит, и финансы, и производство уходят в США, да, они как бы получают военные заказы, а Европа как дура, да, позволила убедить себя в том, что вот смысл ее европейской жизни с ее многовековой историей, это якобы демократия на Украине, которой там никогда не было, вообще нет, не предвидится. Не было, нет и не предвидится. Насчет демократии, да, посмотрите, что они творят на тех территориях, да, которые вот мы там вынуждены были оставить. Вот, хотя вот, как по мне, как бы, я считаю, что не надо было вообще ничего оставлять, да, но тем не менее, да, оставили. Они людей там вообще, как бы, да, это самое, просто убивают без суда и следствия. Где демократия-то? То есть, они хотят сказать, что, а вот когда мы победим, да, если мы победим с помощью НАТО, вот тогда у нас будет демократия. Так не бывает. Так не бывает. Если вы сейчас позволяете себе абсолютно, значит, беспредельные расправы над людьми, то что вас остановит после того, как вы, как вы там мечтаете о какой-то там победе? Тогда вы сразу станете европейскими гуманистами. Во-первых, в европейских гуманистах, я сильно сомневаюсь, еще раз повторю, если европейцы такие гуманисты, ну возьмите и примите у себя там большую часть населения Украины, пусть они там у вас живут. Нет, они вам нужны, чтобы они воевали с Россией, а вот так, чтобы они у вас там жили, нет. Приняли там пару миллионов, уже стонут от них, да, уже воют. Нет, друзья мои, вам надо все 30 принять, 30-35, и пусть там останется одна армия, тогда никто не замерзнет, не умрет с голоду, не попадет там под страшные русские бомбы и так далее, и так далее. Вот, ну а уж в гуманизме там украинских властей, мне кажется, вообще нет ни одного доказательства. Они врут, врали и будут врать, как бы, да, и вот на примере того же Голодомора это очень хорошо видно.
Ну, еще об украинской демократии, да, в кавычках, естественно. Продолжается там зачистка поля политического. Тут предложение депутатов запрещенной оппозиционной партии «За жизнь» хотят лишить мандатов депутатов, которые еще заседают в Раде.
Хотят лишить жизни.
Мандатов. Ну, потом жизни. Нет мандата, нет жизни для оппозиционеров на Украине. Я думаю, такая логика прослеживается. И спикер Рады заявил, что очень правильная инициатива, хотя она противоречит украинским законам. Вот я думаю, что... Наплюют на законы все.
Ну, слушайте, они на законы... Вообще никаких законов на Украине никогда не было. Я напомню вам 2004 год. Первая вот эта оранжевая революция, которая взяла и назначила третий тур президентских выборов. С какой стати? Ни по каким украинским законам это было невозможно. Это было прямое нарушение Конституции, закона о выборах и все остальное. Ничего. Раз так надо, раз так посоветовали, а тогда именно посоветовали, это тоже западные друзья, значит, можно. Можно. На самом деле, с этого, как бы, да, вся вот эта вот история, собственно говоря, и началась, когда, как бы, все это было, ну, от начала до конца незаконно. Вся история от начала до конца незаконная. Вот. Ну, а если это можно в одном случае, значит, можно будет и в другом, и в третьем, и в пятом,
ну, что показали в 2014 году они очень четко.
Да, да, да. Вот, а с точки зрения украинских законов, события 2014 года, они что, законные, что ли? Вот взяли и сместили президента Украины, каким бы он там ни был, за то, что он... притормозил, там была приостановлена ратификация соглашения об ассоциации с Евросоюзом. О чем это вообще? Это что, его действия нарушали Конституцию? Нет. Его действия нарушали, так сказать, украинские законы? Нет. Его действия нарушали международное право? Нет. Просто получили команду и свергли президента. Вот, собственно, и все. И все. А дальше понеслось. Слушайте, если можно это, если там, условно говоря, толпа как бы решает, что правильно, что неправильно, ну, дальше можно все. Дальше можно все. Это потом они стали рассказывать, а вот, это был такой воровской режим, тра-та-та. Но на самом деле, это не это было поводом для Майдана. Вовсе не это. Поводом было именно вот это. Да, Янукович, значит, заявил о приостановке вот, реализации там, вот этого самого соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Все, больше ничего не было. Вот это и, как бы, и стало стартом и главным лозунгом Майдана, что нет, нам обязательно надо это. А дальше уже понеслось все остальное. Дальше уже можно было делать все, что угодно. Дальше уже совершенно, значит, незаконные вооруженные формирования появились, не пойми откуда. Они стали делать все, что угодно. А потом их сделали героями. Ну и все, что вы хотите. Я думаю, что дальше это все просто обертка. Дальше все превращается в профанацию, в имитацию, собственно говоря, чем украинское государство до сих пор и является.
Ну, уже обертки никакой нет. Последний пример — это расстрел наших военнопленных под камерой, и мировое сообщество до сих пор молчит.
Да плевать оно хотело на все это мировое сообщество. Вернее, как...
Но мы же ждем какой-то реакции мирового сообщества.
Не надо... Ну, ждем, значит, ее надо не ждать, надо их понуждать к реакции. Там вроде бы в ООН они сказали, да, надо обратить внимание. Вроде бы в ООН сказали, что да, судя по всему, вот эти там кадры, эти страшные, так сказать, они соответствуют действительности. Ну, и что дальше? Ну, дальше, может быть, что-то и будет, но вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что для Украины, собственно, да, мировым сообществом является кто? США и их союзники по НАТО. Вот если США и союзники по НАТО молчат, вместо того, чтобы рассматривать вот эти страшные случаи, то все рассуждают о Голодоморе каком-то, который уже 100 лет назад там и был, как бы, да, и никто уже точно ничего не знает и не помнит, вернее так, факты говорят об обратном, да, вот, ну, что от них ждать? Еще раз говорю, как бы, да, они оправдают все, что угодно. В конце концов, они же свои действия всегда оправдывали. Вот оправдают и эти, потому что эти действия на Украине, собственно, и являются их действиями, потому что это за них, собственно говоря, украинцы выполняют, как говорят на Западе, как говорят голливудские фильмы, грязную работу.
Да, грязную работу. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев, «Железная логика», телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика», наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Сейчас реклама и новости. В студии Павел Анисимов, автор ведущей программы «Железная логика», Сергей Михеев. Продолжаем программу. Телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика». Не устаю повторять, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Большое политическое событие. Новоизбранный глава Казахстана Касым Жомарт Токаев прибыл в Россию. Сегодня переговоры с Владимиром Путиным. И все подчеркивают, что это первая зарубежная поездка Токаева после победы на президентских выборов. И также подчеркивают, что сегодня он встречается с Владимиром Владимировичем, а во вторник и в среду проведет переговоры уже с президентом Франции Макроном в Париже. Выдвигается некая такая теория двух рукопожатий.
Ну, может быть и так, да. Но, во-первых, то, что все-таки президент Казахстана вновь избранный, делает свой первый внешнеполитический визит в Москву, это, конечно, символически, да, вне всякого сомнения. И это, да, внушает определенный оптимизм в отношении, так сказать, наших двусторонних взаимоотношений, там, всяких разных интеграционных организаций, в которых Казахстан входит и в свое время был, в том числе, инициатором. Напомню, что именно Назарбаев, первый президент постсоветского Казахстана, да и вообще первый президент Казахстана как такового, потому что других президентов в истории не было Казахстана, да, так сказать. Именно он был в свое время одним из инициаторов создания вообще евразийской интеграции. В частности, он приезжал когда в Москву, в МГУ выступал, и в этой своей речи он и выдвинул эту идею. Ну, вернее как, сама идея евразийства как такового, она существовала достаточно давно, но вот евразийская интеграция, да, можно, в общем-то, пальму первенства, хотя, скорее всего, это была согласованная позиция, но, тем не менее, отдать действительно Нурсултану Назарбаеву, первому президенту Казахстана. Вот, хотя сейчас у первого президента Казахстана как-то вот немножко... Не такой уже, так сказать, да, божественный статус, каким был до этого. Хотя, на мой взгляд, он человек, вне всякого сомнения, талантливый, да. Вот, и выходец советской школы, с одной стороны, с другой стороны, адаптировал Казахстан к новым условиям. Вот, что касается, так сказать, визита Токаева, поэтому то, что он впервые в Москву, то есть первый визит в Москву, это, на мой взгляд, и правильно, и хорошо. Вот, к вопросу о том, какие у нас отношения с Казахстаном, и в частности я довольно много критики высказывал в отношении наших интеграционных объединений и в отношении в том числе Казахстана, там, ну, вернее, вообще в отношении как бы всей конфигурации этих, так сказать, объединений, я от этой критики и сейчас не отказываюсь. Я считаю, что все-таки многие наши вот эти вот интеграционные организации, они созданы по принципу за счет России и не для России, да. Значит, разговоры о том, что вот, мол, по-другому быть не может, меня лично совершенно не устраивает. Я считаю, что может и еще как. Может и еще как, потому что, в отличие от Советского Союза, да, эти страны стали независимыми. Они ведут независимую политику там, где это им нужно. Поэтому, если они хотят что-то иметь от России, как бы, да, то они, на мой взгляд, должны все-таки проявлять лояльность. Потому что, когда приводят в качестве контрверсии там, американцев, а вот они могут уйти к американцам, во-первых, я думаю, что если бы они могли уйти к американцам, они бы давно уже ушли. Давайте не будем их романтизировать. Если бы американцы им предлагали что-то такое, что действительно стоило бы хороших отношений с Россией, они давно бы это продали с большой радостью. И многое, кстати говоря, и продали. Это раз. А во-вторых, что касается американцев, они точно так же, как раз, так сказать, строят свои все отношения на понятном принципе. Американцы будут давать, но только в обмен на политическую и лояльность и так далее. Когда нам говорят, что вот, мол, значит, американцы могут себе это позволить, а мы нет, я не вижу ни одного более-менее вменяемого доказательства, которое могло бы, так сказать, вот эту позицию подтвердить. Одно дело, когда мы в составе единой страны Советского Союза действительно, да, очень много вкладывали в развитие этих постсоветских республик. Это было понятно. Это было мотивировано тем, что это была одна страна, одна армия, так сказать, одна финансовая система, одна экономика, один народ. Тогда это было ясно. И тогда действительно те, кто как бы имел возможность, тот вкладывал и помогал тем, значит, регионам и территориям, которые такой возможности не имели. Но сейчас ситуация радикально изменилась. С момента распада Советского Союза и превращения этих государств в самостоятельные государства, да, эта ситуация изменилась. Поэтому теперь только как бы, да, взаимный интерес. И еще раз повторю, значит, как бы так как мне доводилось бывать там в этой Средней Азии по-советски не раз и общаться и с их политиками, политтехнологами, чиновниками. К сожалению, уверяю вас, да, если бы американцы им предложили что-то действительно стоящее того, чтобы продать Россию, они бы давно ее продали. Давно ее продали бы. Не все, но подавляющее большинство. Так что правда здесь стоит вот в чем. Все эти разговоры про то, что мы сейчас уйдем к американцам, они, на мой взгляд, в большинстве случаев это просто, что называется, попытка взять на понт. Потому что если бы они могли к ним уйти, они бы ушли. И никакие тут эти самые, никакие разговоры про то, что вот ну как же, так же, вот почему же, они бы на них не подействовали. Потому что никакими действительно серьезными рычагами воздействия на эти страны Россия за постсоветское время не обзавелась. Поэтому... В принципе, вопросы к позиции многих государств этих, в том числе Казахстана, имеются, хотя я понимаю, вот тут вот накануне визита Токаева пресс-секретарь-президент нашего Песков сказал, что вот, мол, наши отношения с Казахстаном, они дружественны, несмотря на позицию некоторых там разных всяких экспертов, эксперты, слово взято в кавычки. Я понимаю, что пресс-секретарь-президент должен говорить то, что он должен говорить, особенно в преддверии визита, значит, президента Казахстана, его встречи, так сказать, с Путиным и все такое прочее. Но, тем не менее, на то они как бы эксперты, чтобы на самом деле говорить то, что не могут сказать государства. государственные деятели, чиновники и так далее. А проблемы эти существуют. Конечно, я тут недавно говорил, что если нужно кому-то найти объяснение для чего-то, я готов открыть как бы, да, небольшое коммерческое предприятие по написанию объяснений на любой случай жизни. Конечно, я могу тоже как бы, да, взять и объяснить, например, вот эти непонятные виляния Казахстана в последние месяцы, например, вот чем, да. Скажем, для Токаева крайне важно было победить на этих выборах, да, для него было крайне важно победить на этих выборах с убедительным результатом, и для того, чтобы ему никто не мешал. И вот для того, чтобы ему никто не мешал, он и пытался вести политику и вашим, и нашим, значит, и туда, и сюда, значит, мы как бы, значит, партнеры России, ну, как бы вот и международное сообщество, и как бы США, и как бы Европа, и как бы Украина, и все остальное. Очень может быть, что вот так вот какой-то момент подобный он имел, значит, действительно, имел, так сказать, свое влияние на позиционирование Казахстана по целому ряду вопросов. Здесь и заигрывание с местными националистами, вот, а они были, да, и не надо вам рассказывать, что их не было, они были с казахскими националистами и многое-многое другое. Если есть желание, как бы, да, и вот, ну, такое вот теплое чувство, что называется, к казахам и казахскому президенту, казахстанскому, да, можно это объяснить и так. И еще раз говорю, может быть, действительно, отчасти такой фактор имел место быть. Ну вот что будет дальше, посмотрим. Я подозреваю, что многие проблемы, являющиеся такими, знаете, родовыми, что называется, в наших интеграционных объединениях, они никуда не уйдут. Да, и с ними будут большие вопросы. Немножко оптимизма внушил как бы саммит УДКБ в Ереване. Там, с одной стороны, была совершенно очевидная проблема с Арменией, да, которая отказалась подписывать, значит, заключительный документ по понятным причинам. Армении считают, что как бы УДКБ не сработало, не защищает их от Азербайджана и Турции. И есть ли такая проблема? Да, она есть. Другой вопрос, что она такая многогранная, как бы это не вполне версия, как бы, да, которую Армения предлагает, но это, конечно, и не версия, которую предлагает Азербайджан. Азербайджан не входит в эти организации, тем не менее, да, есть эта проблема, но, с другой стороны, там, например, скажем, прозвучало много вещей, которые должны все-таки, ну, вывести из этого темного леса каких-то умолчаний, значит, каких-то иллюзий, каких-то вот таких вот, знаете, сложных формулировок и так далее, да, в том числе они прозвучали с белорусской стороны насчет того, что давайте, или мы или союзники, или не союзники. Или так, или по-другому. Если вы желаете как бы смерти России, ну, это смерть России как бы для многих государств Закавказья, Средней Азии, она станет стартом для таких проблем, с которыми никогда не сталкивались, и не факт, что они их переживут, учитывая на самом деле довольно слабые государственные институты, довольно слабые вооруженные силы и все остальное. Это может просто, ну, стать крахом для всего постсоветского пространства. Поэтому, если вы, так сказать, дорогие наши союзнички, так сказать, да, собираетесь играть вот в чужую игру, то эта чужая игра для вас закончится крахом, катастрофой закончится для вас, да, и то, что эти вещи были озвучены, поэтому давайте так как-то более однозначно, это хорошо, и я надеюсь, что, может быть, действительно их услышат и все остальные, но, тем не менее, я думаю, что проблемы есть, их придется решать, это не так просто. Что касается того, что Токаев сразу из Москвы поедет, насколько я понимаю, прямо из Москвы он поедет, да?
Ну, судя по всему, да.
Прямо из Москвы полетит к Макрону, тут, конечно, тоже, опять же, вот к вопросу о том, что объяснить можно все при желании, можно экспертов всех назвать, так сказать, псевдоэкспертами и так далее, вот, но в данном случае, опять же, то, что это символ, это очевидно. Я, типа, еду-то в Париж, но по пути-то Москва, ну как мне не остановиться в Москве? И это, слушайте, это вот этот восточный базар, он читается на раз любым человеком, кто хоть когда-нибудь вообще общался с этими людьми, как бы, и вообще хоть немножко представляет себе, что такое Азия, как бы, и так далее, и так далее. Я вообще-то, конечно, первый визит делаю в Москву, это для нас. А для них я вообще-то летел к вам. Ну, не мог же я, вот, пролетая над Москвой, не сделать там остановку. Вот и все. Вот это вот сидение на двух стульях, вот эта попытка и нашим, и вашим, мы и там, как бы, да, да, ее можно объяснить, если очень захотеть. Еще раз говорю, объяснить можно вообще все, что угодно. Все, что угодно, абсолютно, да. Но она, как бы, да, будучи возводимая в ранг принципа, делает все наши, как бы, отношения двузначными. Двузначными, потому что вот, например, Токаев полетит к Макрону. Ну, давайте так, версия хорошая. Версия хорошая в том, что, возможно, Токаев сначала поговорит с Путиным, а потом полетит к Макрону, и вот Казахстан, а Казахстан же всегда стремился к тому, чтобы быть посредником, может быть, здесь о чем-то таком с Макроном поговорит и передаст что-то Макрону от Путина. Тем более Такаев, бывший министр иностранных дел, вот, как бы дипломат и все такое прочее, да, почему бы и нет, это версия, так сказать, хорошая, а версия нехорошая стоит именно вот в этом, да, как бы, да, я буду и там, и сям, как бы, и вашим, и нашим, и так далее, и все такое прочее, да, но давайте будем это придерживаться первой версии, потому что она, конечно, с ней, значит, проще засыпать, значит, вечером, вот, но я думаю, что там, как бы, конечно, идет такая вот многоуровневая игра, к сожалению, причем, если кто-то из азиатов думает, что ее не видно, он ошибается, это все читается просто на раз. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, да? И не думайте, значит, господа средние азиаты, что вы, вот вы там это самое, такие вот, такие уж такие вы хитрые, что вообще вас, вот ну никак прям вас не раскусить, не понять и так далее.
Может,
и так
наоборот,
далее.
Показательный жест.
Ну, а если это жест показательный, тогда это значит, что нам это что, фига такая, да?
Нет, почему?
А почему? А что? А в чем показательность?
Ну, первые переговоры у нас в Москве, да, проходят.
Ну, первый переговор у нас в Москве, потому что, еще раз говорю, он все-таки с востока летит на запад, да, а не с запада на восток. Ну, в общем, посмотрим. Я, да, я немножко, так сказать, склонен больше нагонять скептицизм. Почему? Объясню. Потому что много лет, в том числе занимаясь постсоветским пространством, мы как раз наоборот нагоняли оптимизма там, где на самом деле его не было. И в том числе вот постоянно, значит, рассказывая друг другу, что, вы знаете, надо же войти в их положение, надо быть корректными, не дай бог никого не обидеть подозрениями, не дай бог, так сказать, это поднять какую-нибудь проблему, потому что это вот надо сохранять эту интеграцию. Вот я считаю, что вот этими, вот этой болтовнёй, очень часто, болтовнёй, именно болтовнёй, мы на самом деле и сделали возможным, да, создание ситуации, при которой то ли союзники, то ли не союзники, то ли они с нами, то ли против нас, то ли еще что-то. И вот сейчас спроси кого, никто же даже не может понять, как бы, да, то ли они с нами, то ли против нас. Вот они с нами или не с нами, вот в этом противостоянии с Западом. А вот никто не может ответить. Почему? Потому что именно вот так вот, вот этими всеми умолчаниями, всевозможными кивоками, всякими разными поглаживаниями, так сказать, по всевозможным там эрогенным зонам, как бы, наших партнеров, да, мы создали ситуацию, при которой, ну вот про это лучше не говорить, вот это лучше не делать. И вроде как это должно, как тогда казалось, вроде как это должно вести к лучшему. А это к лучшему нифига не ведет. Ни к какому лучшему это не ведет, вот все вот эти вот, да, непонятные, так сказать, движения. А ведет к тому, что рано или поздно приходится рубить узлы. Или рано или поздно приходится ставить вопрос гораздо более резко, чем он мог быть поставлен, условно, там, 10 или 15 лет назад. Вот если бы тогда проявили больше принципиальности, глядишь, и сейчас была бы какая-то другая ситуация. Поэтому в целом, положительно оценивая тот факт, что президент, вновь избранный президент Казахстана, первый свой визит делает в Москву, я, так сказать, считаю необходимым констатировать, что это не снимает всех вопросов к нашим интеграционным объединениям, в том числе с Казахстаном.
Некоторые, кстати, политологи ищут тайные знаки в скоропостижной кончине главы МИД Беларуси Владимира Макея. И очень много, вот прошло около суток, уже просто куча каких-то конспирологических теорий. Кто за этим стоит, кому это было выгодно? Хотя официально объявлено, что умер от инфаркта, сердце не выдержало. Но говорят, что и это козни Евросоюза, что смерть министра иностранных дел белорусского выгодна Европе, чтобы рассорить окончательно Москву и Минск, значит, давление на Лукашенко усилить. И чуть ли не таким образом там вот переворот в Минске готовится. Вот в рамках вот такой внутриполитической борьбы в Белоруссии, которая, ну, нам пока не видна.
Ну, спокойно, министр Макея, мне даже когда-то приходилось встречаться, вот, ну, понятно, там никаких личных отношений как бы там не было, а просто там тоже в составе, условно говоря, экспертов, занимающихся там союзным государством, там, постсоветским пространством и так далее, да, вот, поэтому я выражаю соболезнования, больше ничего я выразить, собственно говоря, не могу, вот, но, тем не менее, вот, что касается этих версий, мне они кажутся дурацкими, если честно, да, вот в данном случае, несмотря на всякую тоже конспирологию, ну, я пока никаких оснований для того, чтобы не доверять официальной информации из Минска, не вижу. Вот, да, видимо, человек просто, ну, что называется, себя переистощил на работе. Такое случается, в конце концов, инсульты, инфаркты, какие-то внезапные смерти, ну, это обычное дело. Обычное дело, и все равно, как бы, как ни крути, а вот все вот эти гипертонические заболевания являются, ну, они где-то на первых местах все равно остаются, вот именно в ситуации вот такой вот внезапной быстрой кончины. К сожалению, это так, да, вот, поэтому что-то там искать такое, выискивать там, что, на что они намекают, что его кто-то убил, что ли, ну, например, так сказать, зачем, это первое, второе, разговоры о том, что это усложнит отношения кого с кем, для чего, что-то я честно говоря...
Ну, якобы рассорить Москву и Минск.
А что, как ее рассорить? Что это, что за намеки, как бы, на то, что кто его убил или что, или как? Ну, не знаю, мне кажется, это бред. А что касается Макея, да, действительно, ему когда-то приписывали, значит, концепцию сближения с Западом. Был ли действительно он автором этой концепции, да, потому что действительно был какой-то вот романтический период, да, когда Минск пытался наладить отношения, так сказать, с Западом. Был ли он этой, автором этой концепции? Или он просто был лицом, на которое... Так сказать,
проводником идеи.
Да, так сказать, или он был просто лицом, на которое авторство как бы это самое, это большой вопрос. Да? У меня точного ответа на это нету. Это первое. Но второе. На самом деле, после 2020 года, по большому счету, ну, как бы все пути были отрезаны. Да? Вот. То есть тот, кто хотел сделать выбор в пользу какой-то прозападной ориентации, тот его сделал в 2020 году, когда были вот эти выборы Лукашенко и все вот эти волнения с этим связаны, да. Макей оставался с Лукашенко. Вот и все. Некоторые вообще считали, что он чуть ли не преемник там, да, какой-то, вот, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что пока вот эти все версии, конечно, они выглядят натянутыми, особенно на, мне кажется, они, особенно как бы они такие не очень приятно, что называется, пахнут, учитывая то, что человек только-только скончался, как бы, вот давай уже городить на его могиле, как бы еще, что называется, так сказать, это самое, постель не остыла, вот давай городить на его могиле какие-то конспирологические эти самые всякие такие бредни, вот. А так, в принципе, конечно, можно там что угодно придумывать. Вот, ну, я лично я, по крайней мере, на данный момент, ну, могу только выразить соболезнования и более ничего.
Ну, известно, что украинские вот эти все политтехнологи достаточно жестко настроены, в том числе и вот на смерти господина Макея пытаются еще один клин вбить.
О, и украинские политтехнологи, это, слушайте, это отдельная песня. Там они, это специалисты, как бы, да, делать из говна конфету и обратно, да. Я прошу прощения, так сказать, за мой французский. Вот, ну, как бы, это ясно, слушайте. Ну, они, подожди, они тут, они недавно вам здесь, это, на голубом глазу оправдывали расстрел наших военнопленных безоружных. Кому тут верить вообще? Вообще все, что исходит с Украины, это все, вот, это все однозначно, как бы, просто помойка и результат информационных спецопераций. Поэтому я вообще ничему не верил. Вот вообще ни одному сообщению, которое оттуда приходит. Особенно, если это касается дел, значит, не касающихся, ну, грубо говоря, не затрагивающих, не происходящих на самой Украине. Вот что важно. Ничего они в этом не понимают, да. Они будут любое событие выкручивать в свою пользу. Поэтому они из чего угодно, там, из погоды сделают вам какой-нибудь, значит, или антиукраинскую, как бы, противопровокацию, или наоборот, да, что-нибудь такое проукраинское, там, на небе, условно говоря, так сказать, там, заколосилась эта самая пшеница и небо голубое. Ну, вот это значит, что вся природа за Украину, потому что это повторяет, это самый желто-голубой флаг, желто-блакитный. Ну, вот такого примерно уровня, да. Это как я здесь приводил, мы здесь с вами обсуждали Голодомор и всякую мифологию, вот то, что там кто-то где-то когда-то, значит, там это случайно, значит, опоздал на поезд и переночевал один раз на Украине. Ну, значит, он украинец, если он знаменитый человек, да. А был ли он вообще украинцем, надо ли ему это было и так далее, это никого не волнует. Это рассуждение, еще раз говорю, это примерно такое, фоменковщина такая вот, да, и рассуждение такого уровня, что вот, знаете, у древних майя был город Чеченеца, вот, раз он был чечен, значит, наверное, чечены, так сказать, чеченцы его и основали. Нормальная логика, да? Нормальная. Или, например, скажем, столицей тальтеков, древнее государство тоже в Мексике, был город Тула или Тула. Ну, значит, наверное, то ли нашу Тулу эти самые основали тальтеки, то ли, так сказать, эти тальтеков возглавляли какие-то тулики. Вот такого уровня там логика. Это вот наука. Это называется украинская наука. Вот это называется украинская историческая наука. Вот туда же и политтехнологии, туда же и все остальное, понимаете? Туда же и эти все их измышления там, по поводу каких-то там глобальных геополитических запилов, они страдают от глубокого провинционализма и слабой образованности. Вот, ну, реально, это люди с плохим образованием, да, и с очень большим самомнением, при этом, как бы, да, ну, невероятно, как бы, озлобленные вот всей этой ситуацией нынешней, которая существует.
Тем временем кандидатуру нового посла Соединенных Штатов в России могут вскоре утвердить. Об этом заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Рут в интервью РИА Новости. Ну и в частности она про так называемую отмену культуры России высказалась. Сказала, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что мероприятия с артистами из России были отменены. на площадках, где они собирались выступать, речи об отмене русской культуры в США не идет. Вот так она сказала. Но пока не пускают наших артистов в США выступать, чем заменяют? Заменяют очень интересным наполнением. В частности, в Нью-Йорке театральные критики просто в восторге от постановки «Downstate». Это театральная постановка о педофилах. Его драматург Брюс Норрис пишет об этом, как он говорит, искрометном спектакле. Постановка просто замечательная, потому что рассказывает, как мучаются педофилы, насколько к ним суровые, безжалостные окружающие. По сути, это бесчеловечное, то, что делают с ними. В общем, все идет к тому, что скоро в Штатах, в цивилизованном мире легализуют в том числе и педофилию, будут навязывать дальше. Мы сейчас уходим на новости. Я думаю, Василий Александрович по этому поводу выскажется.
Вне всякого сомнения.
Да, сейчас новости и затем продолжим. 12:33 в столице, в студии Павел Анисимов и автор и ведущий программы «Железная логика» Сергей Михеев. Продолжаем, Сергей Александрович?
Да,
американские дипломаты говорят, что никакой отмены русской культуры в США нет, но, как признаются сами, ну, вот не пускают их туда, не дают ставить. Зато ставят замечательные, с их точки зрения, спектакли про трудную жизнь педофилов.
Я сразу приходит на ум масса, так сказать, матерных частушек. Это самое тяжелое и неказистое, да? Так вот, по поводу вот этой замены. Ну, вы знаете, я должен сказать, что это, в общем-то, закономерная штука, к сожалению, да? Движение западной цивилизации, оно идет от лучшего к худшему. И вообще, если в целом для тех людей, которые считают себя христианами, верующими, это как раз подтверждение в значительной степени вот той линии, которая, ну, и в религиозной, святоотеческой литературе, в том же самом апокалипсисе Иоанна Богослова, как бы откровение, описывается. На самом деле мир движется не от худшего к лучшему, не от этого каменного прошлого к прогрессу, что якобы символизирует все новое. Вот все новое, значит, хорошее, потому что новое, да? А от лучшего к худшему, то есть от золотого века к деградации. И вещи, в данном случае, появление новых вещей не является свидетельством улучшения жизни или, скажем, того, что человек приближается к счастью или что-то в этом роде. Мы видим, как западная цивилизация, западная массовая культура, она совершенно однозначно движется по пути отказа от действительно высоких примеров искусства и культуры к, значит, укультуриванию откровенной мерзости. Вот это и есть магистральный путь движения американской, европейской и в целом западной массовой культуры, которую они навязывают всему остальному человечеству как якобы прогресс, якобы такая вот свобода. И то, что они приближаются к легализации даже такого отвратительного извращения, как педофилия, да, об этом свидетельствует. Провозглашая все новое, значит, правильным и хорошим, провозглашая идею свободы всего от всего, якобы вот смыслом жизни, они неизбежно должны были прийти и еще придут к легализации самых диких совершенно извращений, зверств и прочего-прочего. Самых диких. Потому что будут говорить о том, что это свобода, это права человека. Если вот один человек захотел, почему и их целое сообщество, почему они не могут? Почему они не могут? А детям они тоже скажут, что для детей это тоже свобода выбора. Не лишайте детей свободы выбора. Кстати, интересно, что это очень сильно пересекается со многими западными школами воспитания детей. Вот тот, кто воспитывает детей, я не уверен, там на той или иной, так сказать, этапе сталкивался с вот этими образцами западных подходов. А в чем западный подход? Нельзя ребенка ни в чем ограничивать. Нельзя его наказывать. Нельзя с ним даже, так сказать, грубо разговаривать. Почему? Он такой же, как и вы, поэтому все, что он говорит или думает, он имеет на это право. Здесь до педофилии, на самом деле, один шаг. Один шаг. Завтра какой-нибудь педофил убедит ребенка в том, что половая связь с дядей, или тетей, это нормально, и вы ничего не сможете сделать, потому что в рамках западных подходов, всевозможные вот эти вот тоже, имевшие место здесь, так сказать, популярными всякие разные школы, и, кстати, их до сих пор пропагандируют, да, в том числе разные СМИ, в рамках этих подходов вы не имеете права ребенку, говорить о том, что он должен, а что он не должен. Он сам будет выбирать. идея свободы, идея прав человека, идея прав ребенка, она и ляжет, доведенная до абсурда, она и ложится в это самое, в основу оправдания педофилии. И не только педофилии. Я говорю, они дойдут до самых, за самых мрачных, совершенно каких-то невероятных, так сказать, жутких вещей. Они каннибализм уже оправдывают, а почему нет? Если как бы люди захотели, а почему они не имеют права это сделать? Вот, эта идея личной свободы, она, как и любая идея, доведенная до абсурда, ведет к уничтожению, к самоуничтожению. Здесь, как бы, значит, вот эти культы самоубийства и все остальное, смерть. Надо живое заменить неживым, надо настоящее заменить подделкой, надо любовь заменить извращениями, надо жизнь заменить смертью. Вот это и есть магистральный совершенно путь развития западной современной так называемой культуры и искусства. И понятно, что им в этом смысле русская классическая культура и искусство им вообще нафиг не нужна. Она им не нужна. Она не про это. Она про поиски смысла в жизни. Она про то, как человеку, так сказать, стать лучше. Она про высокое. А про высокое это неинтересно. Надо, наоборот, опускать максимально на уровень, там, это самое, что называется, нижней чакры, так сказать, да, на уровень плинтуса, на уровень грязи. И объявлять это новой высотой. Переворачивать все и объявлять это новой высотой. Вот что делает сегодняшняя западная философия, так называемая, так сказать, культура и так далее. И вот куда, на самом деле, они тянут весь остальной мир. Это, кстати, тоже, на самом деле, смыкается. Все процессы же, они пересекаются. Это смыкаются в том числе и с нашим вот этим нынешним выбором. Да, почему мы не должны быть с Западом? В том числе поэтому. Потому что, на самом деле, вот, нам вот это надо, как бы, да? А вы не думайте, что вы можете дружить с Западом и оставаться свободными от этих вещей. Ничего подобного. Они обязательно придут к вам и начнут вам, так сказать, на уши вот это все вешать и заставлять вас это легализовывать и принимать. Вы этого хотите? Я думаю, абсолютное большинство нормальных людей это не принимает. Их тошнит от этого. Вот и все. А они хотят. Они хотят и будут делать. И будут, я вас уверяю, как бы это и есть на самом деле дорога, которая как бы ведет от реальной культуры и искусства к полному бескультурию и оправданию в самой как бы, грязной мерзости. Сюда же, как бы, между прочим, и вот это вот то, что мы в первом части говорили, вот это вот культ тоже какого-то отсутствия глубокого образования, и оно не нужно. Оно не нужно, чтобы как бы, да, в этих вещах разбираться, или чтобы понять вообще, где добро, где зло. Не надо ничего. Этого ничего не надо. Почему они, между прочим, вот все вот это вот западное сообщество, элита, почему они так не любят традиционные культуры? Там даже можно, ведь надо понятно, что ко всему можно относиться по-разному, да, но они этого жутко не любят, потому что, например, культуры, основанные там на единобожии, они эти вещи не приемлют в принципе. А, например, неоязычество может принять. А почему нет? Сильный, так сказать, побеждает слабого. Сильный захотел, так сказать, слабый должен. Все. А почему нет? Или, например, скажем, какие-то совершенно, как бы, да, безрелигиозные, там, это, псевдорелигиозные культы тоже это принимают. Когда вот это мое хотение, так сказать, да, или культ силы, вот, или культ каких-то понтов, не знаю, да, он становится превыше всего, тогда вообще можно оправдать все, что угодно. И тут же, да, тут же вот это вот тоже, все вот это вот погружение там в это, так сказать, в эту эстетику Танатоса, что называется, в эстетику смерти, и все, что с ним связано. Все черепа, кости, гробы, вампиры, как бы, и все остальное. Из жизни надо сделать смерть. А смерть, как бы, да, это самое, как бы, вот, что называется, отождествлять якобы, значит, с чем-то добрым, да. Значит, смерть, разврат, как бы, и все остальное, всю грязь, как бы, надо сделать правильным и привлекательным эстетически, а вот это вот, все вот это вот, так сказать, искусство жизни и прочее-прочее, это все, как бы, это все не для нас. Интересно, что в этом смысле действительно Европа даже от собственных корней уходит, потому что даже они говорят, гуманизм. Да, гуманизм как раз наоборот, он, хотя мне тоже гуманизм не очень близок, там есть, так сказать, разные вопросы, но сам по себе гуманизм, хотя он тоже был где-то вот на этой дорожке, он находился, но тем не менее, это точно, так сказать, не про смерть, да, а сейчас вот все ближе и ближе, все, логика развития, она вот про самоумершвление, поэтому, с одной стороны, первое, они идут по закономерному пути деградации, а второе, что самое важное, нам с ними явно не по пути, нормальным людям с ними не по пути, и это очевидно.
Вообще удивительная история, как чиновники от Евросоюза, ну и многие там и команды, которые сейчас выступают на чемпионате мира по футболу в Катаре, продавили все-таки вот эти повестки в радужных цветах. Ведь изначально Катар был жестко против проявления вот этих всех, ну, неких таких нетрадиционных связей. Но, тем не менее, продавили, да, оказывается, можно. И вот что, чем отблагодарили, значит, вот этот райский сад по Боррелю. Поклонники вот этих всех религий, традиционных, нетрадиционных, разнесли буквально Бельгию, столицу Бельгии, Брюссель после победы сборной Марокко над сборной Бельгии. И причем разнесли не кто-либо, а именно бельгийские марокканцы, которых там много. Вот какой-то вот тоже какой-то переворот. С одной стороны, и тут дичь, и там дичь.
Но это раздвоение личности, а в итоге как бы все проявления какие-то саморазрушительные. Что такие, их это и толерантность это их саморазрушительная, потому что она без ума, она как бы не видит золотой середины. Да, вот, вот они ударились. С одной стороны, им совершенно не жалко, например, людей, которых обстреливают на Донбассе, да, вот, а с другой стороны, как бы, да, вот им очень жалко неких там условных, так сказать, беженцев из Африки. Вот, хотя эти беженцы из Африки разрушают вообще совершенно весь этот европейский образ жизни и так далее. А в итоге они везде поддерживают только какое-то саморазрушение, отрицание там здравого смысла. Что касается Катара, да, продавили, потому что со всех сторон на него, значит, налегли, вот как же так. Представляете, вот, вот я даже не понимаю, а что для них это так важно? Вот кто-нибудь может задаться вот вопросом?
Я не понимаю.
Ну почему для них это так важно? То есть то ли они все сами гомосексуалисты, вот все, которые там находятся, да, ну, то ли они все хотят такими сделать, то ли они, значит, вот сами сошли с ума и остальных хотят свести. Потому что я даже не понимаю, вот часто тоже раньше приходилось слышать, зачем вы вообще обращаете внимание на эту проблему? Это мы обращаем внимание. У нас до недавнего времени вообще неприлично было говорить даже об этом. Это не мы обращаем внимание, это они лезут везде, так сказать. Смотрите, вот футбольный чемпионат, казалось бы, что вам, вам какое дело? Нет, вот там тоже должно быть, вот обязательно. Это же они везде лезут, проталкивают это вот просто вот, значит, людей просто душат этими всеми своими вещами. Почему для них это так важно? Я думаю, что это так важно именно потому, что это позволяет разлагать юные души, разлагать, так сказать, общество, а в разложенном состоянии ими легче управлять. Ими легче управлять, то есть они, то есть часть из них сами сумасшедшие, да, а часть из них прекрасно понимает, что вот чем больше этого сумасшествия, тем легче им будут разваливать традиционные понятия о добре и зле, традиционные понятия о том, что такое хорошо, что такое плохо, вот, ну и на этом делать, значит, делать, строить свою власть, потому что манипулировать людьми, мешать их там всячески, так сказать, да, как это самое, как песок, вот, переливать из сосуда в сосуды, чтобы, значит, человек не имел принципов, а как жидкость принимал форму того сосуда, в который его наливают.
Да, к сожалению, это так. И еще одна большая история, которую хочу попросить вас прокомментировать. Александрович, в Китае прокатилась, ну, достаточно серия массовая протестов из-за ковидных ограничений и в Ухане, и в Шанхае, и в Пекине, и в Синьцзяне. Ну, то есть идет такая, идет накат, я просто не понимаю, это либо, опять же, снаружи кто-то раскачивает китайскую политическую систему, либо просто люди уже устали от ковидных ограничений, тем более там были какие-то неприятные инциденты. Сейчас прервемся. Продолжаем эфир. Но так или иначе, там действительно есть рост заболевших, но, как говорят и сами китайцы, и те, кто наблюдает за обстановкой, рост есть заболевших, но вирус ослаб, коронавирус ослаб, то есть, возможно, каких-то вот таких продолжений жестких мер ограничительных политики нулевой терпимости, в этом уже необходимости нет. И люди действительно вышли на улицы, есть ролики, правда, китайские власти достаточно оперативно их удаляют, все, что связано с такими недовольствами.
Ну, во-первых, я обращу внимание на то, что такие же эти волнения, правда, по другому поводу, уже не первый месяц развиваются в Иране, из чего я делаю как бы простой вывод. Здесь, как обычно, здесь на основе реальных проблем, да, действуют в том числе и определенные, так сказать, недоброжелатели. Я думаю, что отчасти эти все волнения, как в Иране, так и в Китае, действительно коренятся в местных проблемах и, может быть, в негибкости там, скажем, там, местных властей, каких-то решениях и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, они явно подогреваются извне. Явно там вот видно, значит, руку манипуляторов разного рода. В конце концов, что касается Китая, вспомните, не так давно была революция зонтиков в Гонконге. Вот, да, Гонконг управляется по особым правилам, но тем не менее, да, это означает, что там могли работать спокойно, как бы, да, и эмиссары западных стран, которые, как бы, очень много сделали, да, чтобы это, значит, там вот это вот, все эти волнения в Гонконге имели место быть. Я думаю, что без этих людей не обошлось и сейчас. То есть, если говорить о Китае конкретно, действительно, китайцы устали от этих ограничений. Я, кстати, думаю, что здесь позиции китайских властей, они немножко все-таки, а может даже и не немножко, перегибают палку, потому что вот эта политика нулевой терпимости, это радикализация ситуации. А эта ситуация, мне кажется, я когда здесь был этот ковид, я всегда говорил, я считаю, что надо соблюдать разумную середину между борьбой с этим с вирусом и между тем, чтобы жизнь не превращать в кошмар. Вот. Мне кажется, китайцы явно жизнь превратили в кошмар многих людей. Вот. Но, опираясь, видимо, на традиционную законопослушность китайцев, они решили, что это можно сделать. Но здесь, мне кажется, есть определенный тупик. Почему? Потому что, судя по всему, опять же, я не вирусолог, и вирусологом себя никогда не считал. Вот. У нас же, так сказать, тоже. Те, все, кто были знатными вирусологами, сейчас стали знатными, так сказать, этими военкорами, как бы, или там экспертами по войне и так далее, и так далее. Я вот не являюсь ни тем, ни другим. Вот. Но что-то думаю, как бы можно, какие-то выводы можно сделать, просто исходя из банальной логики. Так вот, судя по всему, полностью искоренить этот вирус вообще невозможно. Просто невозможно. Вот нельзя сделать так, чтобы он вообще полностью исчез. Тем более в стране с 1,5-миллиардным населением. Это вообще просто... Где там все буквально толкутся, так сказать, да, трутся друг от друга, да, с утра до вечера в огромной толпе. Видимо, это невозможно. Поэтому какое-то такое странное, значит, желание китайских властей вообще ликвидировать этот коронавирус, оно, видимо, просто неосуществимо. Другой вопрос, что китайские власти, видимо, не пришли к пониманию того, как переступить через это вот, через собственные установки. Ведь надо немножко как бы откатить назад, получается, так, да? А этого не хочется. Кстати, вот насколько я слышал, в том числе от китайцев, на самом деле многие китайцы терпели до 20-го вот этого съезда и ждали после него послаблений. Считали, что вот, мол, власть закручивает гайки для того, чтобы вот, значит, 20-й съезд прошел бы на фоне, значит, отсутствия вот каких-то слишком больших проблем с эпидемиями. Китайские власти объясняют все это тем, что они боятся, что вот именно при такой скученности населения, при высокой плотности коронавирус, если его отпустить из-под контроля, как бы он начнет выкашивать там огромное количество людей, да, и так далее, и так далее. Может, это и правда. Но, с другой стороны, мне кажется, явно вот эта попытка вообще свести его к нулю, она бессмысленная. Это не получится сделать. Просто технически невозможно сделать. Поэтому, видимо, надо искать какие-то компромиссные варианты. Вот тот факт, что китайская власть как бы их не хочет искать, видимо, используют какие-то внешние силы. С другой стороны, я думаю, что китайцы с этим справятся. Слушайте, они когда-то справились с площадью Тяньаньмэнь и не остановились перед тем, что укокошили там 1500 студентов. Вот, там, ну, цифра называемая, она разная, но говорят, что точно не менее 1000. Не менее 1000 были убиты вот, ну, в одночасье, так сказать, на площади в течение суток. Да? Вот, когда-то они не это самое, не остановились перед этим. Они сейчас так или иначе подавили волнение в Гонконге, несмотря на особый там режим и статус управления Гонконгом. Я думаю, с этим они тоже справятся. Другой вопрос, что здесь, наверное, все-таки придется какую-то проявлять какую-то гибкость, как мне кажется, да, потому что мне кажется, что тоже вот они, еще раз повторю, как бы, да, уперлись в какую-то нереальную идею полного искоренения ковида. Это невозможно. Ну, судя по всему, это просто... Это как вот, условно говоря, грипп, ОРВИ, как бы, да, ну, хотелось бы их искоренить, но не получается. А он, судя по всему, ведь все равно этот вирус, он сходен же, с ними сходен. В Иране, вы спросили про Китай, но я вспомнил про Иран. В Иране, на мой взгляд, более сложная ситуация.
Там, что... кстати, племянница иранского аятоллы Али Хамейни арестована, потому что она публично выступила против режима. Напомню, что поводом стал в том числе ратификация иранским парламентом вхождения страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ну и по всем признакам, наверное, вот близится тот момент, когда станет понятно, устоит ли нынешний Иран в том виде, либо не устоит.
Ну, вот в Иране более серьезная ситуация, потому что там точно совершенно качают извне, абсолютно точно. Потому что повод, если в Китае как бы, действительно там есть ситуация, когда миллионы и миллионы людей...
Перегибы на местах, что называется.
Да, они ограничены в своих правах, там не могут нормально работать, нормально жить, нормально есть, то в Иране, на самом деле, да, оттолкнулись от абсолютно такого, так сказать, ну, сиюминутного повода. Вот женщина какая-то умерла в полицейском участке, якобы потому, что с ней как-то не так обошлись. Хотя на видео видно, что она, грубо говоря, она с ней, у нее какой-то приступ случается. Никто, по крайней мере, в этот момент никто ее не трогает, никто ее не бьет, так сказать, никто над ней не издевается. Она вот стоит, так сказать, делает несколько шагов и падает, да. Вот, и дальше все. Но это вот, слушайте, я опять же, вот этот министр иностранных дел Маккей умер, к сожалению, да, от инфаркта просто вот за, видимо, за минуты считанные. Это может случиться с кем угодно. По какой причине? Да этих причин масса. Каждый день, значит, умирают люди, к сожалению, в том числе от разных приступов, болезней внезапных и так далее. Никто из нас от этого как бы не гарантирован, да? Вот, но этот эпизод, который вообще совершенно, он такой мутный, явно кто-то вытащил, И сделал это, значит, вот той стартовой кнопкой, тем стартером, который нажали для того, чтобы вот это раскручивать эти волнения. И пока, как бы, да, их продолжают раскручивать. Причем это уже явно вышло из-под контроля местами. Потому что когда там иранская сборная якобы вот или правда, или якобы не хочет петь иранский гимн на международных соревнованиях. Когда там эти женщины себя, так сказать, там из женских команд там ведут соответствующие, да. Когда вот эта племянница, надо проверять эту информацию, но якобы вот племянница даже Аятоллы Хомейни, как бы, да, вот что-то там протестует. Явно ситуация становится все более и более сложной. Поэтому здесь тоже, видимо, надо идти на какие-то, значит, уступки, для того, чтобы потом разобраться. Но в Иране ситуация сложнее, потому что вот эти все разговоры, все эти вот эти, значит, нормы про хиджаб, про платок, они касаются религиозных норм, а эти религиозные нормы положены в основу современной Исламской Республики Иран. Она называется Исламская Республика Иран. Поэтому ислам как религия фактически стал политической идеологией, да, внутри Ирана, да, и по большому счету это речь идет, так сказать, не о сиюминутных проблемах, как с ковидом, которые там сегодня есть, завтра нет, и которые, ну, в общем, понятно, как решить, а речь идет, так сказать, о каких-то фундаментальных основах, значит, современного Ирана, таким, каким мы его знаем с 1979 года, с момента Исламской революции, да, поэтому здесь компромиссы будут даваться гораздо сложнее, потому что не очень понятно, что делать, да, по большому счету можно было бы просто разобраться, да, вообще, по-хорошему, видимо, иранские власти где-то прощелкали этот момент, да, потому что можно было бы просто назначить стрелочника после смерти этой женщины и, например, сказать, да, действительно, там имело место что-то такое, вот, соответственно, мы сейчас этого товарища или группу этих товарищей, так сказать, значит, накажем примерно там, да, посадили, потом, условно говоря, так сказать, взяли и через год выпустили. Что-то в этом роде. Если они действительно были виноваты, то отмотайте им на полную катушку. Если вообще этого не было или было что-то непонятное, там кто-то на нее наорал. Ну, посадите их на год, там, через полтора года выпустите, там, через год и так далее. Но они этого не сделали, да. Иранские власти пошли на принцип. Я думаю, что могло бы помочь. Могло бы помочь. Они, видимо, не оценили степень, значит, вернее, потенциал этих волнений и степень, как бы, да, серьезности момента, потому что явно к этому подключились внешние силы, причем очень серьезно подключились. Прямо это видно, как они качают. Видимо, в какой-то момент иранские власти просто недооценили ситуацию. Им казалось, что это рядовой эпизод, который сейчас вот они пройдут. Ну, кто-нибудь там побузит, кому-нибудь по башке надают, как бы, и разойдемся, да. А там количество убитых уже там перевалило за 400 человек, вроде бы там к 500 уже примерно приближается, 450, я слышал последние цифры. Правда или неправда, опять же, непонятно, потому что иранские власти это опровергают, как бы, а это дают вот западные агентства, да, в первую очередь. Но, тем не менее, там эти дела раскачивают, и теперь уже про эту женщину все забыли. Это, между прочим, та же технология, как на Украине, когда уже все уже и забыли, с чего там этот Майдан начался, вот с этой ассоциации с Евросоюзом уже нахрен она никому не нужна, да, дальше уже понеслись совершенно другие темы, потому что они как снежный ком по степени радикализации накручиваются. Это типичная технология цветной революции.
Ну, очевидно, кому это выгодно. В том числе на примере официального аккаунта сборной США по футболу в соцсетях опубликовали там таблицу. И флаг Ирана был изображен в искаженном виде. Зелено-бело-красное полотно без символики. То есть этот флаг, который используют протестующие, вот этот искаженный.
Ну да, есть... а этот флаг без исламской символики, да, как бы, они поэтому его и показывают, что типа вот как Иран, как светское государство и все, что с этим связано. Я думаю, что ситуация там довольно серьезная. Я думаю, что иранские власти тоже с этим справятся, но, видимо, это будет очень непросто.
Справятся, но оправятся ли? Да. Сергей Михеев, «Железная логика», на сегодня все. Всего доброго, до свидания.